Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Этими жизнеутверждающими глаголами мы имеем величайшую радость, дорогие братья и сестры, приветствовать друг друга в эти святые благословенные пасхальные дни. Мы должны благодарить Бога за то, что Господь нам даровал эту удивительную милость, эту радость, это ликование, это торжество нашей веры, когда мы вместо привычных каких-то вот обыденных приветствий, обращаемых друг к другу, произносим именно эти слова, торжествуя и вместе с тем свидетельствуя, что в этом заключается самый главный смысл нашего человеческого существования. Мы об этом говорим без устали с вами и не устанем об этом говорить, ибо поистине, если нам захочется кому-то или прежде всего, быть может, даже самим себе ответить на самый главный и основополагающий вопрос нашей жизни, в чем заключается смысл нашего человеческого существования, то без всякого смущения и сомнения мы можем этими двумя словами ответить на этот самый главный жизненный, бытийный вопрос. Ибо если Христос не воскрес, апостол Павел говорит, то и вера ваша тщетна, тщетно наше упование. Посему Христос воистину воскрес, и это мы с вами свидетельствуем всею своей жизнью. По крайней мере, мы стремимся, чтобы вся полнота нашего человеческого существования была исполнена именно этой неувидаемой, непрекращающейся, пресной радостью о Христе воскресшем. И вот сегодняшний воскресный день, как все мы прекрасно знаем, имеет свое наименование. Он посвящен воспоминанию события, которое произошло через неделю после славного Христова воскресения. Это событие, безусловно, связано прежде всего с личностью святого апостола Фомы. Мы с вами бываем весьма и весьма ограничены в понимании, очень примитивны в своих рассуждениях, когда мы Фому называем неверующим. В нашем даже житейском обиходе мы того или иного человека, ставящего под сомнение то или иное какое-то событие, называем порой иронично Фома неверующий. Это какое-то недоразумение, по моему глубокому убеждению. По крайней мере, вчера богослужение, которое мы с вами совершали во время чтения канона, неверие Фомы было названо добрым. Так и было сказано: «О доброе неверие Фомино!» Как же неверие может быть добрым? Как же оно может иметь вообще какое-то положительное начало в себе? Но то неверие, которое свидетельствует и выражает святой апостол Фома, оно поистине доброе, оно благое. И я сегодня постараюсь на эту тему, рассуждая с вами, не то чтобы доказать это, даже не ставится именно такая задача, а вместе с вами на эту тему как бы размышлять, рассуждать, потому что это действительно требует и заслуживает того, чтобы мы об этом говорили прежде всего вглубь своего сердца. Мы с вами помним и просто схематично обозначим те события, которые последовали после тридневного воскресения Христа Спасителя. Господь является дверем затворенным, то есть проходит так, как невозможно пройти человеку, ибо двери заперты, но Христос появляется в той самой Сионской горнице, где страха ради иудейска были собраны ученики Христовы. Они были все, но не было двух из них. Не было одного, который тяготою хуления недуговав и сребролюбием обращался, шед удавился. Не было Иуды, это совершенно понятно. Но не было еще одного, не было Фомы. Фомы, который за несколько дней до этих событий произнес совершенно необыкновенные слова. Поэтому остережемся, дорогие мои, называть его неверующим. Помните, мы об этом много раз с вами говорили и обращали на это внимание. Когда Господь находится на некоем удалении от Вифании, где болен, смертельно болен его друг Лазарь, когда весть о смертельной болезни достигает Христа и Его учеников, то Господь не торопится и не спешит идти в Вифанию, чтобы воздвигнуть от болезненного одра своего друга Лазаря. Господь выдерживает некое время с тем, чтобы потом засвидетельствовать и оповестить своих учеников о том, что друг их умер. И когда Христос имеет намерение, выказывает намерение идти в Иерусалим, то ученики предостерегают его и говорят ему: «Господи, тебя ожидает смерть, ибо иудеи уже в своих помыслах сложились с тем, чтобы убить тебя». И тогда Фома, тогда, когда еще Христос не был прославлен, он говорит с готовностью. Это не просто некий такой, знаете, эмоциональный порыв, это некая убежденность. Он говорит: «Пойдем и умрем вместе с ним». Фома готов идти со Христом и умереть вместе с ним. И как же после этого мы говорим, что он неверующий? Тогда, когда еще только лишь грозили смертью Христа, он уже готов был разделить эту участь с Господом. Поэтому не все так просто, как нам иногда кажется. Так вот, Христос является воскресшим, дверью затворенным, и удостоверяет учеников своих в том, что он воистину воскрес. Когда Христос покидает Сионскую горницу, ибо Господь уже не находился постоянно со своими учениками, а лишь появлялся среди них, чтобы говорить им о тайнах Царствия Божьего. Но Он уже не разделял вместе с ними все время, как это было до Его страдания. И тогда, когда Христос покидает Сионскую горницу, они встречают Фому и наперебой рассказывают ему о том, что Христос воскресе. И вот тогда Фома, он как бы осаживает все эти восторги, эти ликования и говорит: до тех пор, пока я сам своими собственными глазами не увижу, до тех пор я не поверю. До тех пор, пока я своими собственными руками не осяжу раны гвоздиные, до тех пор не буду иметь веры, говорит Фома. И вот спустя неделю Господь вновь является дверью затворенным, точно так же, как и в день своего воскресения в той же самой Сионской горнице, но тогда, когда уже среди учеников был Фома, и он говорит ему: протяни свою руку и осижи раны гвоздинные, не будь неверен, но верен. И тогда Фома, он уже не нуждается в том, чтобы осязать, ибо он своими собственными глазами видит и верует, что воистину Христос воскрес. И он восклицает: Господь мой и Бог мой. Это свидетельство верующего, до конца, без остатка верующего человека. Господь ему говорит замечательные слова. Ему и всем нам говорит, всем верующим во Христа: ты увидел и уверовал. Блаженны те, которые не видели и уверовали. Мы очень часто соотносим эти слова к себе. Да, мы не видели Господа телесными очами. И нам кажется, что вот мы такие хорошие, замечательные, что мы не видим и не веруем в Господа. Но мы с вами веруем, потому что мы видели Христа очами веры. За каждой божественной литургией мы Его причащаемся. И посему мы не можем сказать о себе, что мы Его не видели. И именно эта вера, вера, свидетельствованная тем живым причастием Христа Спасителя, воскресшего Христа, и есть залог нашего несомненного упования в том, что Христос воистину воскрес. Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, о чем было уже сегодня сказано в самом начале, о благом неверии Фомы. В чем оно заключалось? В том, что он искал, жаждало его сердце, чтобы увидеть своими очами Христа. Может быть, не совсем корректное и совсем соответствующее сравнение, но в Ветхом Завете был такой многострадальный Иов, о котором мы тоже с вами иногда говорим, и книга которого потрясает до глубины сердца всякого, кто прикасается к ней. И вот он тоже хотел увидеть своими очами. Он готов был смириться со всеми теми скорбями, которые выпали на его долю. Но он хотел и говорил об этом. Я хочу глазами к глазам, устами к устам говорить с моим Господом. И тогда я приму все то, что Он посылает мне. Фома тоже желал своими собственными очами видеть Господа. Мы привычно, быть может, есть в этом доля проповедников, которые говорят и произносят какое-то толкование Слова Божьего, есть некая вина, что ли, когда мы привычно воспринимаем учеников Христовых струсившими, разбежавшимися тогда, когда над Господом вот такая страшная смертельная опасность нависла. Но это не совсем правильно. Это трусость и страх не в привычном смысле этого слова, какое мы вкладываем в это понятие. А это ведь такое отчаяние. Ведь когда человек, я не знаю, в какой-то степени, быть может, каждый из нас в той или иной, в большей или в меньшей степени сталкивался в своей жизни с такими страшными жизненными разочарованиями, потрясениями. Когда ты вкладываешь все содержание своей жизни в некоего человека или в некое какое-то жизненное событие, в некую жизненную уверенность, и вдруг на твоих глазах все это разбивается в пух и прах, в мелкие осколки, что должно, какое состояние должно овладевать сердцем человеческим, кроме как не страшное отчаяние, потому что все, во что ты веровал, что составляло смысл и главное содержание твоей жизни, разбилось в дребезги, и ничего от этого не осталось. Как нужно себя вести? Бодро, уверенно? Да невозможно так себя вести. Отчаяние наполняет сердце и существо человека. Все то, что ты считал самым главным в твоей жизни, ты утратил и потерял. И вот ученики, для них не было никого выше Господа. Они веровали в Него, они знали. Это было, быть может, какое-то неправильное, какое-то приземленное человеческое мудрование о Христе. Они в Нем видели земного царя. Но все их чаяния, надежды, они были, ну, бесконечно уверены в этом. В победе Христа. А здесь Его распинают. Его уводят в позоре. Арестовав в Гефсиманском саду, и они разбегаются. И не из трусости, привычной, по крайней мере, а от такого отчаяния, от которого жизнь становится невыносимой и постылой, когда ты жить не хочешь. Вот это было состояние учеников Христова. И это было состояние Фомы. И поэтому, чтобы из этого состояния уверить себя в том, что Христос жив, помните, вот я уже, быть может, очень много раз повторял это действительно это впечатление Достоевского, который говорил, что, взирая на картину Ганса Гальвейна, что от такой картины в Бога перестать можно веровать. Потому что невозможно себе представить, чтобы это изуродованное, обезображенное, искореженное, рваное тело воскресло и восстало в нетлении. Но Христос являет Себя воскресшим. Но Фоме этого мало. Только лишь одних рассказов об этом. Ему нужно своими собственными глазами увидеть это. Поэтому его неверие доброе. Потому что он желает и жаждет уверовать в это. А есть другое неверие. Есть неверие лукавого. Это тоже неверие. Но оно прямо противоположное тому, о котором мы сегодня с вами говорим. Вы знаете, я много лет жил в деревне. Это казалось очень наивным, но тем не менее это был очень такой, знаете, работающий аргумент был. Когда я спрашивал каких-то людей, а почему вы в храм не ходите? Я слышал, знаете, ну вот очень часто, не то чтобы ото всех, кто не ходит в храм, но от некоторых поразительный аргумент, он меня настолько забавлял. Но, конечно, было бы все очень смешно, если бы не было бы так грустно. И вот я одну бабушку спрашиваю, а почему вот вы в таком возрасте, храм уже у нас открылся, вот после запустения, наверняка в этом храме вас крестили и так далее, почему вы не ходите? Она мне отвечает потрясающе, вот вдумайтесь, в ответ. В причину неверия человека. Она говорит: вы знаете, когда я была маленькой девочкой, мне моя бабушка рассказывала, что когда она была маленькой девочкой, она видела, что батюшка великим постом мясо ел. И это так ее потрясло, эту маленькую девочку, которая просто вот через всю свою жизнь перенесла эту драму от того, что она увидела непостящегося священника. Она заповедовала всем своим потомкам, чтобы они тоже в Бога не верили, потому что она видела, что священник нарушил Великий пост. Потрясающе, потрясающе, конечно, так сказать, тут, как тут действительно не разуверишься. Вы понимаете? Или какого-нибудь мерзавца, там, какого-нибудь Невзорова, там кто-нибудь слушает, говорит: а как можно вашу церковь прийти, если там или какого-нибудь негодяя Кураева там слушает? Да вы что? Да как это? Как можно вообще после всего этого в Бога веровать? Говорят многие. Вот Достоевский говорил, я уже сегодня поминаю еще раз его. Я уже эти слова тоже старец Зосим, что он любит наш народ, падение праведника и позор его. Почему? Да потому что ты себя этим самым тотчас же оправдывал. Потому что тот не постился, того пьяным видели, тот такой-то, тот сякой-то, тот там что-то там хулиганил, тот там что-то с кем-то там грубо разговаривал. Как после этого в Бога веровать будешь? Это действительно. Это очень, очень действительно, вот это лукавое неверие. Это тот случай, когда человек хочет найти повод, любой, чтобы потом говорить: да как же, да вон они, вы на них посмотрите, на этих попов, там, на этих патриархов. Да они же вон они сами-то как живут-то абсолютно не по-христиански. Как же после этого нам-то, чего с нас-то спрашивать простых людей? Это лукавство. Вот это лукавое неверие. Отнюдь ничего общего не имеющего с неверием Фомины. Потому что он жаждал уверовать. И желал любого найти повода, чтобы действительно не просто на словах сказать, что Господь мой и Бог мой, а чтобы всем своим существом и без остатка, как мы знаем, Фома был мучеником, потому что он принял терзание и мучение за Христа, мученическую смерть, но благодаря тому, что его неверие некогда было добрым, потому что он желал своими собственными глазами уверовать во Христа. Поэтому, дорогие братья и сестры, вера – это не то, что мы когда-то один раз получили, откупили крещение или от воспитания своих родителей. Это то, за что необходимо бороться всегда. Каждый день мы просыпаемся и начинаем борьбу за то, чтобы встать неленостно, утренние молитвы прочитать. Это борьба за свою веру. Если мы этого не делаем, сославшись на то, что полы нужно мыть, там кому-то срочно позвонить, бежать на работу, это мы уступаем. Мы отступаем от своей веры. Это кто-то скажет: да это мелочь, я завтра помолюсь. А завтра у тебя, как мы всегда это знаем и говорим, в два раза будет причин больше, чтобы не помолиться. А послезавтра, поддавшись этому лукавому настроению, в три раза, ну и так далее, в прогрессе. Поэтому вера – это то, за что нужно бороться ежедневно и постоянно. Это борьба, это война. Апостол Павел говорит нам замечательные слова в 6 главе послания к Ефесянам, что наша брань не против плоти и крови, то есть не против людей наша война, и среди людей нет у нас и не может быть врагов, а против духов злобы поднебесной, то есть против падших духов, которые делают все и смыслом своего демонического бытия полагают то, чтобы человек чем дальше, тем увереннее и надежнее отдалялся от Бога. Поэтому мы должны бороться за каждое доброе дело, за каждую молитву, за каждую добрую мысль в своей жизни и, напротив того, всячески сопротивляться всякому злу, даже самому мизерному и маленькому в нашей жизни. И если мы будем даже в чем-то сомневаться, то это будет поистине добрым неверием, потому что Господь за наше усердие, за наш труд увенчает нас благим и добрым даром, который позволит нам без остатка всего того, что там, всего лукавого, что могло бы остаться в нашем сердце, воскликнуть вместе с празднуемым апостолом Фомой: Господь мой и Бог мой. Аминь.